Сёння яго ўдзельнікі абмяркоўваюць вынікі рэгістрацыі кандыдатаў у дэпутаты. Ці будзе большым прадстаўніцтва партыяў у новым складзе палаты прадстаўнікоў? Колькі апазіцыйных кандыдатаў стануць дэпутатамі? Ці зможа апазіцыя пракантраляваць падлік галасоў? Па гэтых пытаннях у праскім акцэнце вядуць спрэчку ў палітолях пісьменнік Андрэй Лазуткін і палітолях Юры Чавусаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Пачаўся этап агітацыі, выбарчая кампанія выйшла на фінішную прямую. Давайте спачатку пагаворым пра першасны этап рэгістрацыі, пра тое, колькі заявак было пададзена і пра што гэта сведчыць. На мой погляд, даволі цікавая іх дынаміка за апошнія 4 парламенцкія выбарчыя кампаніі. 2004 год 692, 2008 365, 2012 494 і 2016 630. На пачатку свечка, потым падзенне, потым невялікі рост і фактычна амаль да ўзроўню 2004 году. Вось на ваш погляд, у чым прычына вось этого апошняга пад'ёму колькасці заявак на рэгістрацыю? Просто партыі больш вылучалі, менш змаглі дамовіцца, ці гэта некі паказнік скосны стану грамадства, крызіс, людзі, па меншай меры частка людзей, больш цікавіцца палітыкай, ці гэта проста выпадковасць, флуктуацыя? Андрэй, як вы лічыце?
Я считаю, что причина в том, что оппозиционные партии имеют большую активность. Вот. А причина у них довольно простая, потому что за последние два года после Украины сильно сократилась финансирование политических структур. Ну и сейчас участие в кампании – это вопрос, по сути, выживания. Поэтому туда идут и жук, и жаба, и все участвуют. И, собственно, каждая структура должна показать именно свою работу. Но второй фактор – это то, что оппозиция не объединилась, напоминаю, как Статкевич хотел, единый список. Потому что, опять-таки, если вы идете единым списком, вы под кого-то снимаетесь, вы делите округа, и возрастает эта внутренняя конкуренция. Но Статкевич был удобен как такое знамя полка. А теперь он, по сути, на свободе, и, в общем, он один из конкурентов. Ну, а, собственно, конкуренты никому не нужны. Вот поэтому оппозиция идет разными колоннами, кандидатов много, и да, главная причина – это рост внутренней конкуренции.
Юры, а який ваш отказ? Ці сапраўды гэта адбылося выключна за кошт оппозиции? И ці, калі так, то ці тыя мотивы, про якія сказал Андрей?
Ну, я больше схильный лічыць, что тут, конечно, есть сукупность нескольких факторов. У першую чергу то, что зараз тактика уладов, как получать несколько кандидатов, скажем так, наближенных до влады на каждую округу, и некоторые кандидаты, ну, просто покажут, что мы вот такая, на самом деле, потанцовка. Нечто такое было и в 2008 году, але в 2012 году, але в этом году это не больше важно. Ну и, конечно, та причина, про которую сказал мой сурагмолц, она так сама. Мое место – это большее вылучение представников от специальных партий, сопроводы занимаем. Они на списке, и выборку зараз есть такие добрые выборы, да, то есть можно выбирать помеж с крайне левыми, например, представниками партии зеленых, какие так само вылучили кандидатов, ну и да, там правого флангу, где там есть такая понятие, какая сместилась вправо после утворения правоцентристской коалиции. Правда, нема одного списка, ну, зрешты, по великим рахунку его, как такого и на минулых, на ранейших выборах нема, тому вот той субъективный фактор конкуренции внутри оппозиции, про який казал мой соразмоц, и он, конечно, мое место. Я бы сказал, что основный фактор – это изменение атмосферы в громадстве. Ведаете, вот та либерализация, про якую в кавычках, тебе с кавычек, некоторые натиральники кажут, она поплывала на то, что людям подается, что есть больше простора для дискуссии, есть больше простора для удела политической жизни. И, снова-таки, есть аналогия с 2008 годом, когда так само была такая маленькая либерализация, и есть у людей отчувание, что, может быть, кого-то у парламент и пропустит некую оппозиционную кандидатуру. Конечно, я думаю, по сравнению с 2008 годом, это наявность завороны на агитацию за удел в выборах, обороны на бойкот, какие принято называть. И этот фактор, конечно, повлиял на то, что некие серьезные политические силы на политической арене не выступают за неудел в выборах. отповедно и настроить на удел больше урмать.
Юр, я вас перепоню. Скажите, а вот я привел личбы, у 2008 годе за опошние 4 кампании вылучение было минимальным, вот это першесное вылучение, 365. Зараз амаль удвоя больше. Ситуация изменилась у параунании с той либерализацией? Ти тады, как бы было некое одинство, а зараз нема?
Изменилась вот консенсия, что вот так, как у Ладу про вылучение большей колкости провладных кандидатов на округу при наявности видовочного фаворита, она зараз узмацнилася, да, то есть, коли ранее вылучали там одного и еще одного дублера, да, то зараз могут вылучить одного и еще двух. Ну и все ж таки в 2008 году координация уже позиций была больше. Как-то одного списка не было, но, принаймсі, спробую его створить, там, знятие некоторых кандидатов по некоторых округах, они так само уплывали на колькость представников оппозитивных кандидатов.
Андрей, а вот то, про что сказал Юры, вы это не зауважили? Так, узросла как бы активность оппозиции, оппозиция вылучает больше. А иншие, скажем, коммунистичные партии Беларуси, ЛДП, просто, так бы мовить, самовылученцы, их больше не стало?
Ну, как вам сказать, интересно, что проявила активность вот РПТС, например, да, или партия БКП, Белорусско-патриотического Лаховича. Это, в принципе, удивительно. И что касается, вот о чем говорит мой коллега, дублеры там и прочее, ну, лексика мне это не очень нравится. В принципе, на сайте ЦИКа, если вы посмотрите, пока информация только по Минской и по Гродненской области. Вот. Есть такие округа, действительно, где выдвигаются люди, скажем так, как выглядят люди системы, да. Но посмотрите, кто-то выдвигается с трудового коллектива, да, а кто-то не только коллективом, но и сбором подписей. Вот. Я думаю, что фаворит будет тот, у кого подписи собирались. Вот. Поэтому, ну, в принципе, можно как-то прочитать результат. Я не думаю, что это плохо, в принципе, а наоборот, хорошо, как это активность в обществе, будет больше интерес к выборам. Хотя пока шел период сбора подписи, наоборот, вся пресса представляет, писала, что интерес к выборам падает, он низкий, общество выборы не видит в упор и так далее. А теперь вот мы уже слышим, что нет, оказывается, вот, да, либерализация, интерес вырос, все классно.
Наступная тема – это все ж таки регистрация. Вот якая учора скончилась. Спадарня Ярмошина заявила, что сёлета регистрация отбывается, отбывалась больше лояльно, чем на выборах 2012 года. Ну и вот сегодня я наогучу личбы с 360 вот этих першесных заявок было задоволено 520, ну это 82%. Сапраўды, в сравнении с выборами 2012 года, вот эта доля тех, кого, чьи заявки задоволили, она выше. Тогда было 73%. Але, коли мы будем глядеть структуру, то высветляется, что вот в этом годе, скажем, ахвярами отсеву стали два наместники керовников двух буйных политических организаций. Это «Руху за свободу» Олесь Лагвинец и наместник старшини АГП Михаил Козлов. Яны ободва отпали. Так само великие страты понесли «Говори правду», «За свободу», «БНФ». Как вы оцениваете в целом выдники сёлетней регистрации с уликом и арифметики, и, так бы мовить, певных персоналиев и арифметики внутри певных организаций? Юры?
Ну, я не бачу тут якостно новой ситуации по сравнению с ранейшими выборами. Соправды, где-нибудь другого комиссии отмовляли в регистрации тих кандидатов, которые разглядались как мощные, и того, что знецё Олеся Лагвинца. Это было знаццё моцнага кандидата, які, ну, наўрад ці ў сённяшняй палітычнай сістэме мог бы атрымаць мандат дэпутата, бо адміністратыўны парадак падліку галасоў ніхто не змяняў. Але ён бы мог сваёй кампаніі, працягам сваёй кампаніі разварушыць Сухарова і быць такім кандидатом, про якого можна было казаць, а вось глядзіце, апозіцыйны моцны кандидат павінен быў быць набіраць большасць, але не патрапіў. Але, у прынцыпе, калі аналізаваць прычыны адмовы, то мы бачым, што збольшого гэта, канешне, недахопы у податковых декларациях, в інших документах, якія падаваліся на регістрацію. Мне падаецца, што тут, скажем так, апозіцыйныя вылучэнцы давалі нагоды, а круговые комиссии користалися этими нагодами для того, как отмовить в регистрации. Что дотычить сбора подписов, то это, скажем так, больше складанный шлях вылучения, коли повеличивается вероятность помылок и повеличивается вероятность тушного отбора для проверки этих подписов. И политические силы, которые вылучали своих кандидатов, выключно сбором подписов, потерпели большую колькость отмову, суткнулись с большей колькостью отмову. Я думаю, что это просто нагода для того, как на будущих парламентских выборах может быть большая вага политических партий все-таки была, как субъекты, которые вылучаюць кандыдатаў паводле спіса і можа быць нават у перспектыве пераход да прапорцыйнай выбарчай сістэмы, тады такое пытанне увогуле адпадзе. Што датычыць палітычнага цэнзу, апроч вось гэтых кропкавых выпадкаў, калі відавочна здымалі моцных кандыдатаў, як выпадак у Шухарова, мне не падаецца, што была нейкая яскравая палітычная цэнзура, ды неабходнасці яе няма. Мне падаецца, што ўлады давалі магчымасць ахвотным палітычным сілам пайсці да выбаршчыка і камунікаваць з ім, даносіць свае палітычныя падходы.
Андрэй, і ваша ацэнка ў цэлым вось гэтага этапа рэгістрацыі, ён сапраўды быў больш лагодны?
Лагинца, я считаю, что он брал власть на понт, выражаясь уголовным языком. То есть это было совершенно понятно, совершенно очевидно. То есть вы хотите признание выборов, ну тогда вы будете терпеть вот такую агрессивную кампанию по сбору подписей. Ну и понятно, что ЦИК на это очень болезненно отреагировал. Что касается концерта Вольского в Сухарево, ну я считаю, это действительно была агитация. То есть мы могли бы подождать 2 недели и провести бы концерт сейчас. В принципе, мне кажется, штат избирательно здорово в этом плане подставился. Поэтому, ну, подставляться не надо. Что касается других факторов, ну действительно были ошибки в декларациях и видимо, были неправильные подписи. Ну, подписи проверить вообще нельзя. То есть общественная проверка невозможна, в принципе, потому что эти данные личные, их как бы, ну, организации другие проверять не смогут. Это все на совести ЦИК, и тех, кто эти подписи проверяет. Ну, что касается декларации, ну, уже, если вы идете депутатом, то делайте ее правильно, без ошибок. Вот. Поэтому здесь какой-то, ну, такого дополнительного мотива я, конечно, тоже не вижу и согласен в этом плане с коллегой. Что касается, ну, Лагинца и Козлова, все-таки это люди второго эшелона. В принципе, если бы не пустили Минкевич или Бейска, ну, наверное, драма была бы как-то побольше. Вот. А здесь, в принципе, больше вопрос, почему не пошел Самилькевич, не пошел Лебедском. Они говорят о том, что мы хотим пуститься новые лица в политику, но, может быть, они хотят просто электорат как-то немножко обмануть, что вот мы голосуем не за Лебедского, а вот там за Козлова, который, может быть, он не за позицию, может быть, и не за ГП. Может быть, был какой-то такой шаг.
Андрей, еще до вас питание, вот ту тему, якую закранул Юры. Про гэта многія кандыдаты гаварылі, ну, прэтэндэнты ў кандыдаты, што вельмі цяжка было збіраць подпіс. А вось, наколькі я ведаю, і пра гэта таксама гаварылася, што гэтым разам даволі актыўна, ну, адносна актыўна, больш актыўна, чым раней, збіралі подпісы, скажам так, не апазіцыйныя кандыдаты. І кандыдаты, ну, назавем так умоўна, ад партыі ўлады, і, так бы мовіць, незалежныя, ізноў жа назавём іх там двукосі, без двукосі. Па вашых звестках, ім таксама было складана збіраць подписи. Ти это вот зъява, якая только оппозиции тычется.
Пикеты, они на самом деле менее эффективны, чем вот поквартирный обход. А поквартирный обход очень сложно проверить. То есть, ну, кто больше ходил, кто меньше. Вот. В принципе, я сталкивался с тем, что большинство подписей собиралось именно при таких обходах. Вот. Ну, а пикеты, они, конечно, это хорошо, но они больше показывают, потому что партия есть, она работает, там что-то собирает и прочее. Знаете, больше такая пиар-ризера.
Андрей, я про параунанне. Ну, вот, скажем, збирал подписи кандидат от Коммунистической партии Беларуси. Вот вы от их чули словы, что а як складано вот все лето збирать подписи. Ранее было простее, зараз складано. Вы такое чули от их?
Такого я не шел. При партийном обходе, как правило, народ не отказывается. Подписываться проблем нет. Ну, пикеты как бы зависят от дня недели, от погоды, от других факторов разных.
Наступное питание, которое мы уже вскосно закранули. Ранее, я памятаю, здаецца, у нашей Ниве разыгрывали такую гульню, як бы мовіць, глядзелі па спісах кандыдатаў ўжо зарэгістраваных і нават па іх месцах працы даволі дакладна вылучалі, хто насамрэч стане дэпутатам. Але зараз многія звярнулі ўвагу на тое, што адбываецца канкурэнцыя ў многіх акругах, ну, прадстаўнікоў, так бы мовіць, у двукосі партыі ўлады. Ну, скажам, вылучаецца некі чыноўнік выканкама і дырэктар заводу. Ну, і адзін і другі это не проста некі там бізнэсовец, ці работяга, ці бомж, які там лежаў на канапе, падумаў, трэба ж бацькаўшыну ратаваць, пайду я на выбар. Зразумела, што гэтыя людзі ўсе, так бы мовіць, у шырокім сэнсе прадстаўнікі вертыкалі. Дык вось, на ваш погляд, ці ёсць такі феномен, па-першае? Можа быць, і раней гэта было, мы просто там на это не зважалі. Калі ён ёсць, то што ён азначае? Гэта пэўная дысфункцыя ўлады, ўлада проста ўжо там, скажам, я не ведаю, махнула рукой на гэтыя выбары, да бог з ім, хто выйдзе, то і добра. Ці гэта адмысловая арганізацыя канкурэнцыі сярод сваіх? Ну вось мы ведаем, што перад сёлетнімі думскімі выбарамі ў Расіі Єдиная Расія зладзіла праймеры сярод сваіх. Ну, у Беларусі умовы крыху іншыя, і можа быць, вось гэтыя выбары ў пэўным сэнсе сэнсе это такие праймерис сярод, скажем так, людей улады. Улада спрабуе выкарыстоўваць канкурэнцыю як, ну, некі механізм кадравага адбора, акрамя, так бы мовіць, звычайнага номенклатурнага. Ці гэта не так, ці это можа просто паказнік, ну, я не ведаю, квітнення беларускай дэмакратыі, Юры?
Я не бачу вось у тых спісах, якія вылучаліся, якія зарегистрированные кандидатами, не бачу подтверждения вашей теории. Мне кажется, вы просто тут придумываете лишнюю сутность. Так, правда, стало больше кандидатов, которые там являются лояльными уладом, но я у этих кандидатов абсолютно не бачу великого импета того, как стать депутатами. Хоча за все это как раз те люди, которые аккуратно ведают, кто из них на самом деле является фаворитом. Я тут хоча схильный прислухаться не до вашего меркования, что вот по месту працы можно вызначить, кто там подтриманный уладой. А аналитики белорусского партизана, здається, вчора вывесили анализ по способу вылучения, так вот там мы бачим, что видовучно есть группа кандидатов, которые получаются сбором подписов и от мясцового працовного коллектива, у некоторых выпадках еще и от партии, и это стая предмета, якая дозволяет вызначить, кто есть кандидатам фаворитам улады на гэтым выбарчым участку. Ну, напрыклад, Сеніцкая выбарчая акруга у Менскім районе, да, дзе ёсць два старшыні палітычных партый, Улахович і Задніпряны, да, і таксама прадстаўнік партыі БНФ Я Добратвор. Хто з кіраўнікоў правладных партый фаворит, мы глядзім, яким чином яны вылучаліся. Задніпряны толькі партыі, а Улахович і партыі працоўным калектывам і збором подпісаў, і гэта значыць той чалавек, якого улады па гэтай дзіўнай акрузе, дзе ёсць толькі партыйныя вылучэнцы, Сидон будет кандидатом призначен в парламент. Что, в принципе, и разумно, поскольку в минулом году кандидат в якости кандидата в президенты выполнил певную роль спойлера на этих выборах, ну и расквитил кампанию некоторыми цікавыми заявами. Что дотычить конкуренции? Не бачу я у этих парламентских выборах ни на этапе сбор подписов, ни зараз, хоча за все подчас агитации этого не будет. Не бачу я прикмета того, что это выкарыстоўваецца в якости праймерис. Кадровый отбор подчас выборов у Беларуси не отбывается. На жаль, доследование показывает, что наш парламент, возрождение от Верховного Совета в 90-е годы, когда, ну, не будет забываться, президент Беларуси России пары, знаете, человек, который стартовал в политическом плане на парламентских выборах в Верховный Совет. У отрознения от того Верховного Совета, зараз парламент не есть кропкой початку политической карьеры, кропкой кадрового росквиту. Это место, куда там мясцовые элиты затекавлены скинуть незручных людей. И по великим рахунку это место, где политической карьеры заканчиваются, навык, когда это люди достаточно молодые.
Вы слухаеце перадачу «Пранскі акцэнт». Тэма выпуску «Фінішная прамая выбарчай кампаніі». Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Андрей, а вы бачите вот такие феномены, як кшталту нешта падобнае на праймерис, конкурентны адбор людей для улады. Ці вы згодны з Юрыем, што это ўсё прымроілася некаторым публіцыстам і назіральнікам?
Мне понравилось последнее высказывание, потому что парламент такой тупик, сливная яма, короче, вообще не старт карьеры. Чего туда рвется оппозиция? У нас такая активность по выдвижению кандидатов. Ну, я действительно считаю, что это все скорее домыслы. Вот. И меня поражает позиция наших СМИ, что один кандидат это плохо от улады, а много кандидатов это тоже плохо, это дисфункция системы и так далее. Ну, знаете, тут, не знаю, любой выбор нехорош.
Почекайте, а кто кажет, что плохо? Тут это просто, это есть, и этого нема.
Хорошо. Я думаю, что такого нету. Что касается вот этой кадровой политики, на самом деле многое осталось по-старому, потому что, посмотрите, треть парламента идет переизбираться, как происходит каждый выбор. Здесь тоже никаких, я думаю, неожиданностей мы не увидим. Но ситуация с Сеніцким округом, она вот мне тоже интересна. Там Булахович и Задніпряны, действительно, РПТС и БПП, две партии, вот они соревнуются, и, видимо, кто-то из них попадет в парламент. Я думаю, что тут это даже и не очевидно. Вот поэтому посмотрим. Ну, а что касается иных кандидатов, конечно, всегда работают мотивы личной реализации. Каждые выборы в политику выходят люди, которые, ну, считывались там, никогда не участвовали в этих выборах, не знают ни кухни оппозиционной, ни властной. Вот. И, конечно, ну, то, что они появились, это факт повышения, наверное, интереса к политике. Вот. Ну, вряд ли это какие-то такие интриги, теории заговора, там, что-то еще.
Андрей, а вы так, так бы мовить, прихоже полемично отказали Юрию, что, мовляв, что же позиция рвется, коли это такой отстойник. А скажите, вот у вас, как бы, поводле вашего досвіду, ці шмат людей с парламенту, с палаты представников, как бы, зробили далей владную карьеру? Пошли там, стали, скажем, министром, важным чиновником. Ну, як уласно, коли вы ведаете, памятаете, Верховный Совет 12-13 скликания, и он был такой кузней кадров для системы, для влады. Палаты представников, я не з'являються такой кузней, так чи не?
Ну, вот наш руководитель Игорь Васильевич Карпенко, да, председатель Компартии, он 2 срока был депутатом палаты представителей. Наверное, вы знаете, какую он сейчас должность занимает. Он вполне себе отличный пост.
Ну, я маю на увазе статистику. Один человек не есть статистика.
Ну, нужны какие-то конкретные примеры. Но я думаю, что наших депутатов не обижают, это в любом случае. Кто как заканчивается депутатский срок, ну, какие-то посты предлагают. Об этом я слышал о таких разговорах.
Я ще питання про владу, про конфігурацію влади. Ось певний час тому політичний аналітик Петро Петровський написав такий артикул про те, що от новий парламент Білорусі, він якби буде означати некую нову політику влади відносно, ну, скажімо так, правовладної, лояльної владі громадянської супольності, що там буде більш партійних депутатів, більш партійна, так би мовити, прослойка. Ну, зрозуміло, це можна розглядати як рекомендацію, як прогноз. Формально кажучи, у теперішньому парламенті прослойка немалая. Здається, 67 депутатів со 110 чальці Білої Русі. Здається, ладна частка комуністичної партії Білорусі. Все ж таки, що тичиться будучого парламенту, от ви прогнозуєте, що там справді будуть представники ніяких громадських організацій, партій, правовладних, зрозуміло. Ну, про опозиційне господар Петровський і як би не писав, але вот такая структура больш под російський, ну, скажем так, копыл.
То, что говорил Петр Петровский, я думаю, это скорее такой проект набросок. То есть это не какой-то утвержденный план там или что-то еще. Вопрос упирается в Белую Русь. Какой будет ее статус, кто будет ее руководителем и как она себя будет вести в парламенте. Понимаете, вот вокруг нее уже несколько лет эти пляски с бубном ведутся. То есть превращать ее в партию, да, это пока общественное объединение, не превращать. Если вы смотрели Всебелорусское народное собрание, то Радьков там не выступал. Вот. Я думаю, что отмашки какой-то они тоже не получили на то, чтобы идти дальше, там, превращаться в партию власти, да, например, там, Единой России или еще чего-то. Вот. Пока этот вопрос не решен, у нас не будет никакого партийного парламента. Что касается прочих организаций, то по данным ИАЦа, вот, а не МИСЭТ, у нас рейтинг предпартии провластных, оппозиционных, он очень низкий, то есть порядка там 1.5-2%. Там больше 2, по-моему, никого нету. Ну, поэтому, если смотреть о том, что у нас вот буквально завтра там, или там, через год даже будет какой-то внезапно партийный парламент, я думаю, об этом говорить преждевременно. Ну, что касается Белой Руси, опять-таки, вопрос целесообразности. Кому выгодна Беларусь в качестве партии, кроме самой Белой Руси? Тут еще, я думаю, над этим вопросом стоит подумать, его проработать. Вот. Ну, а что касается общей картины, то такие решения принимаются на самом верху. Поэтому я не думаю, что прямо в обозримом будущем, там, в ближайшие пятилетки, ну, у нас будут такие вот изменения.
Андрей, а вот ваш прогноз, а, скажем, КПБ, ЛДП подвысить свое представительство? Ну, ЛДП в вогуле была ноль в опошнем парламенте, а КПБ не ноль.
Ну, знаете, я пока предпосылок таких не вижу, к сожалению. Ну, выборы, конечно, покажут. Мы надеемся, что будет больше, но посмотрим.
Юрий,
я это говорить не могу.
Юры, а як вы ставитесь до этой гипотезы, ці проекту, ці мары, что вот будет на ближение до российской модели, ці этого не будет?
Я думаю, что этого не будет. В первую очередь, что отсутствует экономичные передумовы. Да? То есть в России есть гроши для того, как иметь вот такую декоративную политическую систему, которая выглядит аналог сохранной партийной системы. В Беларуси, на жаль, керовництво лечит, что финансовать апроч, наприклад, КПБ і Білої Русі, є ще десяток партій, а є ще і фракції, і давайте їм гроші. А може бути, вони в парламенті поведуть свою власну політику, справді комуністичну, вони будуть підпадковуватися режимом адміністрації. Це велика ризика. Мінімізувати цю ризику коштує дорого. Ну, справді, як слушно зазначив мій колега, всі ці заходи по перетворенню Білої Русі в політичну партію спиняються на одному чоловіку, якому приносять це, а він питається, а навошто мені це треба? Навошто вам це треба, я ведаю, щоб підвищити свій статус у політичній системі. А мені це не треба. Біла Русь як механізм, яким можна загнати людей в це кандидатство, загнати збор підпису і ввогулі використовувати її як партійну машину, ну, без партійного бренда і без політичної програми, яка накладає певні обов'язки і дає так само певні можливості на упростову апеляцію до електората. Ну, знаєте, це буде сприйнято політичним керівництвом, політичним керівником країни в якості слушного політичного проєкту. З іншого боку, вертаюся до вашого питання, ну, звісно, що відновочно вже зараз, що партійне представництво у цьому парламенті повеличиться. У тим ліку на потребу так, знішніх назиральників, які побачать, що, ну, от, господар Улахович реанімував бицем би патріотичну партію, хоча ясно, що це був проєкт адміністрації президента, і ось він потрапив в парламент, і ось представництво ще й патріотичної партії. Може бути, буде більш комуністів, але ніхто з цих комуністів не буде проводити комуністичну програму у парламенті. Вони будуть підпорядковуватися розпорядженням адміністрації президента, тому що цудовно ведуть, дякуючи кому, вони в цей парламент потрапили. Така система, є формальне партійне представництво, але нема представництва, яке реалізовувало політичний курс у парламенті. Цілком задовольняє сьогоднішній керівник України.
Андрій, ви хочете оборонити свою партію? Хочете сказати, що вона все ж таки буде змагатися з самодержав'ям?
Це, видимо, точка зрения нашого колеги.
А я так розумію, що на сам реч партія буде змагатися з самодержав'ям в парламенті, ні?
Ну, як вам сказати? Самодержав'я в парламенті – це що? Це Біла Русь, чи як ви його розумієте?
Ну, самодержав'я в парламенті, ну, як в свій час большевістська партія змагалася з самодержав'ям в царських думах?
Ну, а в наш час это как будет? Самодержавие – это Беларусь воплощение? Я думаю, что такой борьбы не будет.
Ясно, добро. Тады зараз перейдем до оппозиции. Оппозиция еще до выборов обмерковывала пытание, ці опынется в парламенте хоть нехто з яе представников. Вось вы, Андрей, написали на имха-клубе у тексте, что Лукашенку это не треба, а кому и може и треба, так МЗС, але, ну, як бы не так важно, что там МЗС треба. Але, ну, я так разумею, что гипотезу, что гэта може оказаться потребным выборщикам, вы, так бы мовить, по змаучанне откидаете, что показально. Але вось пытание застаецца, на ваш погляд, ці з'явяцца у палаце шостого склікання апозіціонеры, якія там спатрэбяцца, ці то Лукашэнку, ці то МЗС, ці то выборщикам. Андрей.
Ну, вот эта информация, да, о том, что якобы оппозиция появится в парламенте, я слышал. Причем это все, знаете, на уровне таких сплетен. Я считаю, что это, так сказать, мулька, выражаясь уголовным языком. То есть это то, что забрасывается, может быть, той же самой оппозиции. Тут цель может быть двоякая. Часть структур себя ведет хорошо в обмен на якобы какой-то билет такой в светлое будущее. Но вторая часть структурам завидует и всячески травит, выставляя их какими-то предателями и так далее. Там, и возникают внутренние конфликты. Но на самом деле, я думаю, это просто спекуляции, сплетни. И действительно, может быть, не будет даже выгодно. То есть если говорим о признании выборов, то если пару человек попадает в парламент, например, там, говори правду, там, ряд за свободу, то, наверное, МИД на этом как-то сыграет. Опять-таки, выбор за избирателем. А что избиратели могут предложить наши кандидаты? Вот вы меня пытаетесь подкалывать, да, что типа по умолчанию вы отбросили эту гипотезу. Ну, посмотрите, чем они идут на выборы? То есть, как правило, программ нормальных нету. Тут же Садкевич вообще говорит о том, что выборы, в первую очередь, это повод для легальных акций протеста. А Лебедь, например, говорит о том, что основная задача АГП – это добиться непризнания кампании. Ну, вот вы приходите к людям и говорите, ну, ребята, или мы тут типа за бойкот, или вот мы за то, чтобы выборы не признали. Но кто за это будет голосовать? Потому что нормальной позитивной программы нет, конечно. Вот. А позитивную программу сложно выстроить. Для этого надо работать, и чтобы люди голосовали.
Андрей, я вас перепыню. Вот. Ведаете, вось да, мы да. Перед гэтым казали про шансы Улаховича. И вы так про их казали цалком становча, что да, Улахович может потрапить, зрозумело, у парламент. Але я вам нагадаю, что... Одну секунду, я не закончил питание. Але поводле личбов Центр Выборкама, им можно верить, можно не верить, але нават поводле личбов Выборкама, Центр Выборкама, Короткевич набрала значно больше, чем спадар Улахович. С программой, без программы, разумная она дура, это мы вынесем за душки. Яна набрала больше. Тем не меньше, про Улаховича вы кажете, что он целком может туда потрапить. А про Короткевич у вас вот возникают сомнения, а что, якая у ее программа. Тут нема некой суперечности.
Ну, смотрите, по какому округу у нас идет товарищ Улахович? Эта информация информация есть на сайте ЦИК. Можете посмотреть. Там три кандидата. Один от БНФ, и вот Дмитриан и Волохович. Все, пройдет в парламент. Давайте решим эту задачу. По Минску кандидатов пока этого списка нету. Насколько я знаю, вот в округе, где Татьяна Короткевич, там баллотируется начальник станции Минск-Южный, по-моему, железнодорожник. Что касается шансов, да, вот этих вот. В принципе, каким-то математическим способом что-то можно тут выгадать, определить. Но все остальное, это как бы выбор избирателей и вопрос подсчета. Если вы считаете, что выборы фальсифицируются, да, и поэтому Татьяна никуда не попадает, ну, так проводите наблюдение такое, фиксируйте явку, фиксируйте, кто за кого голосовал. Ну, и в таком случае будет какой-то предметный разговор, потому что иначе это просто спекуляция на тему «Улада пропускает, Улада не пропускает», и так далее. Я думаю, что это беспредметно.
Юрий, а ваш отказ на пытание, типа, пройдет кто-нибудь, и отказ на те меркования, которые выказал Андрей, что, мовляв, это все болботня оппозиции на конт фальсификации?
Ну, опустившись в эту опошную часть на конт болботни, я походился с тем, что чутки на то, про то, что когось не пропустят в парламент, это на самом деле на уровне сплетен, на уровне плеток, чем мы разочарованы, что эти плетки сами нарожаются в осероде аналитиков и оппозиционных политиков, может быть, для того, чтобы подвысить цікавість и внести некую интригу до этих выборов, тем лику, в отношении до замежных назиральников, может быть, они адресаты этого послания. Я пригадываю раннейшие парламентские выборы, когда там эмиссары заходних стран в летний список показывали, кого влада згодная пропустить. Зараз узровень этих чуток значно меньше выкликает довер. Тому мне подается, что говорка про наявность этих списков, кого пропустят, ну, она сопроводит беспредметная. То есть, можно кажучи, нема никаких объективных подтверждений в этой теории. Але, когда задавать питание, кто чездольная позиция сопроводит перемогчи на парламентских выборах, иметь больше на этих выборах, то побачим в список достаточно авторитетных особ, которые користаются поддержкой электората в своих округах и спасутся на низкий рейтинг там, оппозиционных, провладных партий, они, правда, не имеют значения. Мажоритарная система, люди голосуют за конкретного человека. И питание, если проголосуют за Улаховича, за Короткевич, это питание конкретной ситуации на этой округе. Есть все это позиции, это люди, которые абсолютно имеют потенциал для перемоги. Ну, например, у Слоніми, представители партии БНФ и Ваншера, красавица, колоссальнейшим авторитетом, и все в Слонімському районі ведают, что он на минулых выборах набрал больше голосов. У Минска от партии БНФ получается старшиня Совета по предпринимательству при Миндервыконкаме, господар Василь Островский, авторитетный бизнесмен. И в любой ситуации в Домбровской округе он был перемог. И таких выпадков в разных округах мы можем побачить достаточно шмат, и так само подарение Короткевич. Конечно, она дала какая-то подпись, которая ну, не совсем сумерная с статусом кандидата в президенты, который вот там собрал 100 тысяч, а зараз там меньше за 2 тысячи. Ну, тем не менее, ее наведомость позволяет различивать на то, что, по-моему, увага электората до ее будет притягнута. Але мне подается, что у плане администрации на этих выборах есть сотрудничество с надзиральниками, есть свобода в регистрации инициативных групп, есть свобода для агитации, но в межах разумного, да, поглядим, где будут цензуроваться телевизионные выступы, але в этом плане нема предоставления хоть какому представнику оппозиции трибуны у парламента.
Юрий, а все ж таки вот это питание, ну, я разумею, что у вас разные позиции с Андреем. Андрей лечит, что никакой фальсификации и нема, это все оппозиция придумала. Ну, вот вы можете его неким чином переконать, что все ж таки, как бы, подставы для этого болботания про фальсификации есть?
Я лечу, не варто серьезно это обмертвовать, бог следует, что голосы на белорусских выборах не лечат Беларусь, да? У комиссии избираются не лично бюллетени коллегиально, а кожный комиссии лежит невеличкий стос, а после решения комиссии и секретарь кулуарно обещая лишбу и упомянуться в справедливости и несправедливости этой лишбы, не можем навык сам сябра комиссии. В некоторых выпадках сопроводы отремливаются споймать за руку, но я особисто сам присутничал на участку в Малиновце в 2010 году, когда были обменены выники подлику голосов на этом участке в силу того, что некие 50 бюллетеней, те то зникли, те то з'явились, никто не мог растлумачить, каким чином соотносятся лишь отриманных бюллетеней со знойденными у выборчей скрыни. Но система працует шмат узровнево, то есть центральная комиссия выники подлику голосов отменила, Минская городская комиссия с уделом сгаданого господара Карпенки оперативно провела переподлик, и это 500 голосов нашли. Так что тут, скажем, можно и на уровне огульных аргументов, и на уровне конкретных аргументов приводить конкретные приколы. Хотите, доверу до этих выборов. Проведите холостный прорыв и подли голосов.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі палітолог, пісьменнік Андрей Лазуткін і палітолог Юрый Чавусаў. Вёў перадачу Юрый Дракахруст.